авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Так, добрый день, дорогие друзья. Начинаем нашу программу, как всегда, по средам, после 13 часов. Это программа, авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», как всегда, гостеприимная наша. И на улице у нас по-прежнему лето. Тепло, сухо и солнечно. Так что вот такая у нас жизнь. Сегодня мы с вами будем говорить о трех достаточно важных темах. Первая тема – это ключевая ставка уходит в небо. Это вопрос о тех решениях, которые принимаются Центробанком. Какие решения будут приниматься в дальнейшем и что от этого ожидать. Это первое. Вторая тема – это прощай Абхазия с вопросом довольно большим, поскольку возникли достаточно сложные сейчас дебаты с Абхазией, как дальше быть, как дальше жить, куда двигаться. И третья тема, вечно актуальная последние годы, и она требует в том числе обсуждения, потому что это и нас касается. Германия закрывает границы от мигрантов. Мы понимаем, что тема миграции, она в центре политики в Европе, в центре политики в Америке, и на самом деле в значительной степени в нашем сознании здесь присутствует, а это значит и в политике. Итак, вот эти вот три темы попробуем начать. Если что-то не успеем, вернемся к этому в следующий заход. Первая вещь, о которой я хотел поговорить, это ключевая ставка. Центральный банк собрался, Совет Центрального банка, Совет директоров на своем заседании 13 сентября принял решение о подъеме ключевой ставки с 18% до 19%. Это достаточно высокая ставка, близкая к рекордной. Ставка в 20% была у нас после первые 4 дня после начала специальной военной операции. Была на короткое время ставка поднята до 20% для того, чтобы исключить всевозможные там панические действия и настроения. Но потом, так сказать, была снижена. И вот сейчас мы находимся на уровне 19%. Что касается, как это выглядит на фоне общемирового, мы поговорим чуть позже. А вначале поговорим о том, что это такое и почему ставка поднимается, как это аргументирует Центральный банк. Ну, ключевая ставка – это та ставка, по которой деньги получает кредитная организация. Банк пришел и сказал в Центральном банке: дайте денег, чтобы ресурс, который мы дальше будем выдавать в кредит. Говорит, пожалуйста, 19% годовых. Ясно, что банк должен сюда заложить собственную маржу на собственную деятельность. После этого банк должен по существу взять и еще и добавить процент, связанный с риском невозврата. А если риск невозврата большой, то процент становится все выше. Это надо тоже понимать и учитывать. И вот на выходе уже кредиты для бизнеса, которые начинают стремительно идти в сторону 30%. Куда деваются банки? Ну, банки тут же ищут второй источник финансирования. Это деньги населения, граждан, юридических и физических лиц. И мы видим рост процентных ставок. Нам предлагают более выгодные условия. Ну и многие говорят: о, сейчас такие ставки, там 15-16% годовых, кто-то больше уже предлагает. Лучше я положу деньги на это время и заработаю какую-то сумму. Вот эта картина, что такое ключевая ставка. Какова логика, почему Центральный банк двигает ставку все выше и выше? Центральный банк, его главная принципиальная задача, как независимого государственного института, это стабильность валюты. И если валюта нестабильна, она как бы подвергается там обесцениванию, то есть инфляции, либо она постоянно колеблется, то есть гуляет туда-сюда, например, курс. Это все осложняет жизнь экономики, и мы об этом будем говорить. И Центральный банк начинает ставить задачу стабилизировать валюту. Почему здесь выбирается именно такой метод, который делает деньги дорогими, и тем самым деньги хуже поступают в экономику? Понятно, что банки не все готовы брать деньги под такие проценты. Попробуй, иди потом размести и отбей эти проценты в экономике. Мало какой бизнес в состоянии это делать. Значит, количество кредитов уменьшается. Центральный банк объясняет ситуацию следующим образом, что в стране основная проблема инфляции, почему она постоянно возникает, что спрос постоянно превышает предложение. Что такое спрос? Это как раз те деньги, которые поступают в экономику, и которые люди и предприятия приносят в магазин, чтобы покупать там какие-то товары для производства, товары для конечного потребления. А спрос – это то, что предложение – это то, что мы в состоянии вынести на рынок. И экономика всегда идет к балансу. Экономика – очень сложный механизм. Что если взять все товары, которые в этом году были вынесены на рынок, умножить их на цены, то они должны в каком-то смысле быть равны тому количеству денег, которое выносится на рынок. Поэтому если денег становится на рынке больше, то либо товаров должно стать больше при тех же ценах, расширится производство, а либо, то если товары не растут, то начинают расти цены для того, чтобы сбалансировать рынок. И вот эту ситуацию мы сегодня наблюдаем в полный рост, и Центральный банк говорит, два ключевых ограничения, которые не дают возможности расти нашему предложению. Первое, что он называет, это кадровый голод. Мы видим, что многие предприятия ищут работников и не находят. И мы видим, что зарплаты начинают от этого расти, а это означает, что это стимулирует подъем спроса, опять же, в увеличение зарплат, именно спроса товаров такого народного потребления, поскольку деньги не ложатся в прибыль, на которые покупаются средства производства, а идут на те товары, которые нам нужны в повседневном обиходе. И второй момент. Ясно, что либо вы должны резко для того, чтобы увеличить производство, при наличии фиксированного количества людей для найма, увеличить производительность труда, там, замещая там многие позиции автоматами, роботами, применяя новые технологии. Но это требует времени. И мы видим, что здесь встало очень серьезное ограничение по этой части санкционное. Когда мы не можем привозить технологии, не можем привозить новые процессы, а собственная работа, там создание, вся работа по импортозамещению – это колоссальная сложность. Вот, и поэтому Давайте продолжаем. Да, есть сложность с интернетом, перешел уже теперь на мобильный, может быть, будет лучше. И импорт. Проблема, связанная с санкциями, ограничения. Есть параллельный импорт, но это долго, это сложно, это дополнительные деньги. Проблемы с расчетами. И периодически там системы проведения денег вообще становятся крайне запутанными через многократные перегонки. А каждая перегонка – это, опять же, ну не только время, но и деньги. И сейчас многие оценивают там чуть ли не 6% расходов только вот на все эти перегонки денег до Китая или еще куда-то. А Китай является основным окном поставок. И это тоже приводит к тому, что импорт становится дороже, либо вообще сокращается. И проблема, которая параллельно тоже связана с этим, это, безусловно, проблема в том, что падает цена на нефть. Мы в какой-то момент считали, что, точнее, наше руководство, там многие предприниматели, государственные предприниматели заявляли, что нет, ну, цена на нефть ниже 100 долларов не упадет. Это были разговоры 2008-2009 года, когда все посыпалось. Со 140 долларов там 5 рухнуло куда-то глубоко, потом поднялось. И, в общем, после этого сидит на не очень высоких уровнях. Сейчас нефть Brent ушла где-то в район 70 долларов за баррель. В прошлой неделе даже была меньше 69. А это означает, что за тот же объем проданной нефти получается меньший объем валюты. А если поступает меньше валюты, то значит сокращается импорт. А внутренние ресурсы не в состоянии, как я уже сказал, этот импорт заместить, поэтому предложение просто-напросто сжимается. И вот в этих условиях постоянного наращивания денежного давления на рынок Центробанк пытается, так сказать, ограничить рост инфляции за счет снижения предложения денег. Сейчас их задача, которую они ставят и видят перед собой, инфляция 4%. Но как бы ставили задачу в этом году, явно не будет. Сейчас ставят задачу в следующем году. Но эксперты консолидированы мнение, что в будущем году это не реализовано будет, в лучшем случае на 2026 год. Прогноз был 6-7% инфляции в целом по стране, но уже речь идет о том, что, судя по тому, как происходит дело, инфляция будет выше. В августе всегда ждут спада, а тут спада цен не произошло, практически, ну, сезонное подешевление почти не привело никаким результатам. А дальше пошел рост. Растет бензин, а это означает рост всего, что имеет доставку. Растет молочка пошла, и в целом многие оценивают, что рост, конечно, по товарной группе, вот того, что каждодневного спроса, сильно отличается от общего уровня инфляции, потому что там входят и те товары, которые в этих условиях покупаются плохо, когда у граждан, так сказать, есть совершенно другие приоритеты. Например, ушла ипотека в значительной степени дотируемая, и пошел определенный спад на цены на жилье. Но это тоже фиксируется в общей куче, хотя понятно, что большинство граждан сейчас не до жилья. Так, например, вот оценки пакета, чтобы отправить ребенка в школу 1 сентября по отношению к прошлому году, оценивается где-то рост 24%. Рестораторы, как сказать, отчитали, что за год почти 70% прибавили. Но это, конечно, трогает в основном состоятельных людей, да, что нам рестораны. Но это есть просто определенный показатель, это маркер того, какие процессы развиваются. Справится ли Центробанк с инфляцией подобными способами? Ну вот общая оценка, что, наверное, он в состоянии притормаживать. Но есть еще один существенный элемент, о котором надо говорить, это бюджет. И мы видим, что бюджет шаг за шагом постепенно переориентируется все в большей и большей степени на мобилизационные военные задачи. А это означает, что те деньги, которые там забираются в виде налогов из экономики, в том числе из прибыли, из доходов граждан, они после этого поступают на военное производство, а товары оттуда на рынке не поступают. Все, что делает военный сектор, уходит сегодня для решения военных задач, а те деньги, которые эти люди получают, они с ними приходят на рынок. Они хотят покупать хлеб, молоко, и так само в каждой цене всех этих товаров есть в том числе и эти военные расходы. При этом понятно, что если мы какие-то времена выходили на уровень расходов там, 3% ВВП на военные расходы, потом по прошлому году, как утверждает этот Стокгольмский институт, который все это меряет, вышли где-то на район 5,9% военных расходов, то сейчас наши же оценки, что мы должны в этом году уже выходить где-то за 8, ближе к 9% на, в целом на задачи военные и национальное поддержание безопасности. И это говорит о том, что эта нагрузка будет, безусловно, оказывать давление инфляционное на рынок, поскольку спрос от этого растет, понятное дело, да, получает зарплату, но предложение не нарастает, потому что, еще раз подчеркну, то, что делает военный комплекс, оно уходит не на рынок, оно не дает никаких товаров для того, чтобы они были закуплены. Одно дело, когда оружие поставляется на экспорт, и в результате вы можете получить там девалюту и купить товары импорта, чтобы насытить свой рынок, превратив производство оружия в потребительские товары. Это одна история. Но если это не продажа, а прямого использования, то в этом отношении рынок не меняется. И поэтому понятно, что это тоже достаточно мощный инфляционный фактор, который не подвластен сегодня Центральному банку, потому что эта часть инфляции носит, что называется, не монетарный характер. Иногда говорится, что, ну что же, вот вы знаете, экономика там считают многие. Инфляция иногда это такой дополнительный стимул, когда экономика начинает развиваться, и надо в экономику вкачать деньги. И масса людей начинает говорить, что вообще это, конечно, вся политика неправильная, давайте качнем деньги в экономику. Существуют разные проблемы инфляции и разные состояния кризисного развития. Одно дело, когда у вас кризис, например, таков, что у вас недогруженные предприятия, у вас безработица, у вас поэтому не хватает спроса, заводы закрываются, люди стоят за дверьми, и вот эта вот воронка, так сказать, запускается с точки зрения падения производства. В этой ситуации впрыскивание денег, осознанная акция, которая позволяет начать весь, как бы, опять же, обороту, начинает шевелиться экономика. И это одна история. И, например, такой подход был во многих странах во момент ковидного кризиса. Вкачивались деньги, практически просто раздавались. А после этого, конечно, это все в какой-то момент вылетело в инфляцию, которую после этого центробанки начали давить, поднимая ставки. У нас ситуация другая. У нас ситуация такая, что сколько вы денег не впрыскиваете, вот мы говорим, у вас не происходит ответа у роста производства, потому что производство не растет не по причине нехватки средств. Вот только получим средства, тут же купим оборудование, заарендуем там площади, развернем дополнительное производство и начнем расти как на дрожжах. А мы знаем, что кредит – это главный ускоритель экономики. У нас проблема в том, что производство и предложение уперлось в объективные ограничители. Как я уже сказал, кадровый голод, раз, и возможности перевооружаться и развивать производственные мощности. И поэтому то, что вы впрыскиваете деньги в экономику, выражается только в росте цен. Это раз, и в, как говорится, падении курса рубля. Вот это так, то, чего сильно опасается Центробанк, который говорит о том, что если мы упустим эту ситуацию, то может уйти инфляция и за десятки процентов, а дальше начинается самопроизводящаяся реакция. Люди ждут инфляции, начинают, как говорится, соответственным образом себя вести. Быстрее сбрасывать деньги, закладывать инфляцию в цены товаров, и начинается как бы постепенно просто сваливание в штопор. Вообще, вот тут два слова надо сказать, что экономика, казалось бы, вроде вещь простая, но на самом деле это очень сложный механизм, где задействованы там миллионы людей, а то и миллиарды, теперь все это взаимосвязано. И это миллиарды личных решений каждую минуту. И это все экономика. Каждый раз, когда кто-то решает, купить, не купить, купить здесь или купить там. Начать производство, чего будем производить, какое, где возьмем оборудование, там людей, деньги. Все эти вот миллионы и миллиарды решений, собственно говоря, и создают экономику. Если на какой-то момент, например, начинается паника, и люди берут деньги из банков, наступает банковский крах. Если начинается паника в ожидании того, что завтра будет черный день, и люди перестают тратить деньги, складывают кубышку, резкое сжатие спроса, значит, начинаются проблемы производства, увольнение, а еще дальнейшее сжатие спроса, и вдруг в какой-то момент вы слетаете в нисходящую спираль жуткого кризиса. И наоборот, если реинфляционные там ожидания, они начинают страшно быстро бежать в магазин и пытаться все потратить как можно быстрее, никаких накоплений, никаких долгосрочных вложений, ничего не кладется в банк. Вот мы будем говорить, там Зимбабве, там была инфляция, там миллионы процентов. Люди бежали бегом, потому что деньги обесценивались быстрее, чем они доносили до магазина. Это-то тоже проблема, из которой потом тяжело выбираться. Потому что это самоподдерживающиеся механизмы, раскручивающиеся с положительной обратной связью. Но это очень просто понять. Когда вроде самолет летит, все в порядке, все работает, люди удерживают его в стабильном положении, но определенное количество действий, панических или так далее, дерганий штурвалов, там еще чего-то, и вот вы уже в штопоре. А вот из-за штопора уже выбираться гораздо более тяжело. Вот это то, чего сегодня опасается Центробанк. А, неконтролируемая инфляция с одной стороны, и второй, конечно, проблема, которой они опасаются, это стагфляция. То, что я говорил, что инфляция идет, а экономика стагнирует. С таким явлением сталкивались многие страны, и сейчас они с этим борются. Что касается, если посмотреть на мировую картину, как выглядит вообще сегодня эта самая ставка. Ну, есть, конечно, рекордсмены. 10 стран имеют ставку больше 20%. И в рекордсмены вышли страны, на которые, может быть, даже не ожидали сегодня убить в этом году. На первом месте стоит Нигерия, страна, которая в богатейшем количестве нефти находится. Там бюджет, там, не знаю, на 80% формируют за счет нефти, а результат такой, что это 62, почти 63% ключевая ставка. Дальше, конечно, идет Турция, которая пыталась, нет, не Турция, а начинает Венесуэла, которая ведет всевозможные веселые эксперименты в экономике, где если там останавливается производство, на предприятие присылают комиссаров, государство постоянно занималось регулированием цен. Ну, в общем, Венесуэла имела инфляцию в 2023 году 300-400%, это можно себе представить, да, то есть цены за год меняются в 3-4 раза. И сегодня уже ключевая ставка подбирается к 60. Потом идет Турция, которая тоже вела вот эту вот политику, которую многие сейчас предлагают. У них росла инфляция, а они снижали ключевую ставку, считая, что надо насыщать экономику деньгами, экономика разовьется, все это как-то жуется, и как-то оно пойдет. Но вот как бы сейчас инфляция уже где-то там где-то за 60%, а они уже с 35% ставки прошлого года ушли в 60%. Есть обратный процесс движения из вообще запредельных заоблачных ставок. Это Аргентина, страна, которая вечно погрузилась в экономические проблемы из-за одного из лидеров мирового развития начала конца 19-го, начала 20 века. Страна, которая считала, что это будут вторые Соединенные Штаты, 100 лет непрерывного падения с точки зрения развития. Всевозможные левацкие эксперименты, то национализируем, то снова приватизируем, постоянно как бы громадный объем расходов бюджетных. Вот в прошлом году ставка была 133 аж, но при инфляции больше 140%. Сейчас они вышли на 40. И вот Зимбабве, которое при диктаторе Мугабе дошло до уровня там вообще миллиардов, там все цены достигли таких вот сумм, там миллионы процентов инфляции, вообще не представить себе. В общем, они смогли задавить инфляцию. Была ставка 130, сейчас они вышли на 20. То есть на тот уровень, к которому, похоже, приближаемся мы. Центробанк сказал, что в октябре он соберется снова, и, скорее всего, они обсуждали вариант 19 и 20, наверное, выйдут на 20. В целом, конечно, вот подводя итог того обсуждения, которое мы проводили, Хочется сказать, что это свидетельствует о серьезных сложностях в экономике. И самое главное, если мы сегодня назвали проблемы, то сегодня вряд ли кто из действующих политиков, экономистов и так далее в состоянии просто назвать решение этих проблем. А как закрывать кадровый голод? И это вещь, которая не решается ни за один, ни за два, ни за 10 дней. Призывы к росту рождаемости, они замечательные, да? Но люди вступят в трудовой возраст, даже если мы сейчас бросимся это выполнять, лет через 18-20, 19-20, не раньше. Да? А это время как заполнять? Параллельно мы будем об этом говорить. Идет борьба с мигрантами, которые в значительной степени решали это. Ну и ключевой момент, мы понимаем, что с началом специальной военной операции возникла резкая потребность в привлечении военных людей на военную службу, и в том числе еще и был достаточно большой объем людей, которые отправились в эмиграцию. Многие считают, что ну как же так? Ведь мы же всегда считаем, что военное производство – это такой ускоритель, это дает что-то экономике. Это краткосрочное средство в тех случаях, когда у вас, как я уже сказал, есть недогруженные мощности, есть громадный объем невостребованной рабочей силы, и это один из способов занять людей деятельностью, создать стимулы для остальных параллельных отраслей, а в финале еще чаще всего это заканчивается военными действиями и отсасыванием молодежи с рынка, которая отправляется воевать. Вот, в частности, Германия заявляла в начале 20 века массы исследователей, что именно война в состоянии разрешить эти проблемы, которые стоят перед Германией, которая была бедной, но при этом 50% населения было моложе 20 лет. А совершенно другая ситуация, когда у вас экономика загружена, когда у вас недостаточно вообще-то кадрового потенциала. В этом смысле раскручивание военного производства – это печальная необходимость, бывает, да, как мы понимаем, для стран, которые оказываются в этой ситуации иногда как по своей воле, а иногда не по своей воле. Но с точки зрения развития экономики, вот в этом состоянии оно вряд ли является ускорителем. Наоборот, это является элементом раскрутки инфляции и оттягивания кадров из экономики. В чем риски? Очень коротко. И это как жгут. То есть, если вы не имеете кредита, то вы понятно, что вы тормозите экономику в целом. Да, есть задача, и это происходит, тормозится потребительский кредит. Пока вроде удерживается кредитование промышленности, но понятно, что если дальше будет задираться ставка, то промышленность начнет кредитоваться все хуже и хуже. А это означает, что она начинает развиваться медленнее, а это означает, что кратковременное тушение инфляции, возможно, приведет к долговременным последствиям с точки зрения подавления развития и дальнейшего спада промышленного производства. Жгут надо вовремя снимать. Вот сейчас, прежде чем сделать перерыв, последняя, наверное, информация о том, что делает Европа, которая сейчас прошла через этап тоже подавления инфляции, как они считают. И в настоящее время Европейский Центробанк принял решение опустить ключевую ставку буквально в четверг. Да, вот мы в среду подняли, а они в четверг опустили на 0,25% до уровня в 3,5%. То есть вот ставка 3,5% с точки зрения кредитования и 19%. Вот это вот та разница. Это второе снижение за год. Они в максимуме поднимались до 4 с чем-то. Это называется тонкое регулирование, когда нет катастрофических развитий событий. Самый низкий уровень с июня 2023 года, и они ожидают инфляцию в среднем по ЕС на будущий год менее 2%. Хотя есть и обратные звоночки. В августе, например, вам услуги, там цены подорожали на 4%. Но для нас это совершенно не тот разговор. Последнее, что хочу сказать перед перерывом, а как вообще выглядят ставки? Мы говорили вот по тяжелым странам, которые такие ставки имеют. Ну и там выше 20%. Процентов еще там порядка 6 африканских государств. Что в мире? Самое низкое в Японии, это отдельная история, там вечная дефляция. 0,25 застойная экономика другого стиля. Швейцария 1,25, Европа 3,5 теперь, Китай 3,35, Южная Корея 3,5, повыше следующая Великобритания 5, Соединенные Штаты 5,5, все ждут сейчас снижения, то ли на 0,25, то ли на 0,5. Саудовская Аравия 6, ЮАР 8,25, Бразилия 10,75, Индия 6,5 тоже, вот что называется страны БРИКСа. Поэтому понятное дело, что ставка 19% это не от хорошей жизни, свидетельствует, что экономика находится под серьезным давлением. Ответов, как, так сказать, из этого всего выходить сегодня, пока не формулируется, в том числе и в публичном пространстве. Поэтому надо сказать, что с экономическим фундаментом дальнейшего движения не все так благополучно, и вопросов будет довольно много. Вот на этом пока я хотел бы сделать паузу, и мы сделаем перерыв. Я думаю, к экономике будем возвращаться, а потом поговорим на остальные темы. Перерыв.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Ага, хорошо. Итак, давайте поговорим теперь о следующих темах. Если не успеем про Германию, поговорим позже, начнем говорить про Абхазию. Как мы помним, в результате военных событий в Грузии, в которых Россия принимала самое активное участие, две части Грузии объявили о своей независимости, это Абхазия и Южная Осетия. Эти независимые государства, вновь образованные, в основном в мире не признаны, они были признаны Россией, и в значительной степени Россия обеспечила им существование независимое, заключены были соответствующие договора, в том числе и о размещении военных контингентов на территории этих непризнанных государств. И понятное дело, что Россия в значительной степени осуществляет финансирование существования этих государств. Ну вот, что касается Южной Осетии и Абхазии, в свое время назывались цифры где-то 1 миллиард рублей в год, но сейчас цифры подросли, и вот мы как раз к этому разговору сейчас вернемся. И вот в Абхазии буквально как совсем недавно разразился колоссальный внутриполитический скандал, когда произошло две вещи. С одной стороны, официально было объявлено, что с 1 сентября Россия прекращает финансирование, выделение денег в бюджет, а это деньги для там, доплат или выплат, как угодно, зарплат учителям, врачам, силовикам. И оценка этих выплат где-то 120 с чем-то миллионов рублей в год. То есть в месяц, то есть это означает, ну вот где-то район 1,4 миллиарда, а вот месячные оплаты 141 миллион. Значит, это практически получается ближе к 2 миллиардам рублей в год. Вот такая вот картина. И это было полдела. Значит, а причина, и вторая позиция, которая была заявлена со стороны России, что раньше энергетические перетоки зимой осуществлялись по поставке по весьма благоприятным котируемым ценам, ну, практически, как считается, бесплатно, а сейчас электроэнергию, пожалуйста, в этом, начиная с этого года, закупайте по ценам коммерческим. При этом в качестве причин было высказано следующее президенту Абхазии, что было подписаны определенные там соглашения, договоренности, в том числе включавшие, наверное, две позиции, которые здесь звучали как невыполненные. Первое – это обещание добиться признания судебных решений уголовных и арбитражных судов по экономическим вопросам, то есть как бы некая гармонизация законодательства. То есть вот то, что Россия суд постановил, значит, то и должно работать в Абхазии. Да, и наоборот. И вторая композиция называлась так называемый закон об апартаменте. Это возможность застройки помещений, строительства. Ну, понятно, что кому нужны апартаменты для состоятельных людей на Черноморском побережье, за которым, понятно, стоял интерес конкретно к больших бизнесменов, да и людей, которые начнут после этого там селиться, заполняя Абхазию собственную виллу. Абхазия достаточно как бы, пока тяжела для бизнесменов. И там уже есть много примеров, когда люди просто теряли бизнес. И, соответственно, попытки добиться справедливости в местном судах не работали. Но обратно, абхазы боятся, что в том же случае они не в состоянии будут защищать свои интересы, если это будет решение российских судов. Ну а по поводу застройки и вот этих вот апарт-отелей, там просто начались народные волнения в соответствующих районах, где все это предполагалось, и закон был отозван. Вот. Поэтому значит, возник такой достаточно серьезный конфликт по поводу того, вообще, как видится все дальнейшее. И масло в огонь подлила еще ситуация, что как бы был опубликован как утечка протокол совещания президента Абхазии Аслана Абжани с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком, в которой было все вот это, и плюс еще одна позиция, которая как бы очень остро, на которую очень остро отреагировали оппозиционные партии, депутаты и так далее. Речь идет о том, что там было сказано, что принято к сведению, что президент предоставит список депутатов, лидеров оппозиции, которые выступают против как бы, интересов России и которые вредят развитию российско-абхазских отношений, но при этом имеют российское гражданство. И это тоже надо понимать ситуацию, что гражданство Абхазии нигде в мире практически не признается. И с абхазским паспортом, наверное, дальше России будет уехать трудновато. И для этого, чтобы двигаться там по миру, и большинство, громадное количество людей там взяли российское гражданство. Они имеют два гражданства, российское и абхазское. Когда надо куда-то выезжать, достают российский паспорт. И вот, значит, это, конечно, вызвало невероятную волну возмущений, выступления оппозиции, президент попал под критику. И в целом стал вопрос, вообще-то говоря, отношения, развития отношений России и Абхазии. Понятное дело, что Россия в значительной степени содействовала становлению независимой Абхазии, но также и понятное дело, что Россия рассматривала в дальнейшем и рассматривает и Абхазию, в меньшей степени Южной Осетии, как некие места, находящиеся под протекторатом России, где будут обеспечены интересы России, где-то, поскольку мы тем более это и финансируем. При этом надо сказать, что ну, с точки зрения вот этих позиций, вопросы строительства апарт-отелей, это, конечно, с точки зрения российских стратегий, это не интересы российского государства и российского населения, которое за все это платит. Это чистые бизнес-интересы конкретных крупных олигархов. Поэтому, как говорится, то, что мы бьемся за их интересы, это вопрос довольно сложный и открытый. Надо ли это делать? Я понимаю дискуссии, которые возникают по поводу того, что будет дальше с идеями строительства военно-морской базы в Чимчире, как возможности базирования Черноморского флота, который находится в сложном положении с точки зрения базирования и в сложном положении с точки оценки дальнейших перспектив и судьбы флотов в малых акваториях, как теперь мы можем понимать, здесь по парадоксальным развитием беспилотных аппаратов, но тем не менее это как бы можно еще понимать, да, вот это вопрос геостратегии, глобальных интересов, так как понимает их сегодняшняя элита, там политическое руководство. Вопрос, опять же, тот, который реально создавался для проблемы для Грузии с точки зрения перспектив вступления в НАТО, неурегулированность территориальных вопросов. Но надо понимать, что Абхазия воспринимает это совершенно по-другому. Они довольно давно мечтали быть действительно независимым государством, живущим по своим понятиям, которые, как бы, может быть, как сказать, и не всегда устраивают, и далеки там от европейских стандартов, но, тем не менее, желающих видеть в том числе и российских людей, которые туда приезжают, отдыхают, платят и уезжают. Вот. А жизнь, как говорится, они хотят строить самостоятельно, чтобы здесь никого не было. Они долго боролись разными методами и способами, и это довольно тяжелая история. Как невероятное количество грузин было просто оттуда выселено, и многие доехали, в том числе и до Санкт-Петербурга, потеряв там как бы жилье и все остальное. И, конечно, реакция, что теперь как бы грузинское присутствие замещается российским, довольно тяжелая. Уже, так сказать, начинают звучать моменты, что, наверное, как говорится, Абхазии придется искать там какие-то варианты, куда опереться. Начинают говорить слово «Турция» и начинает обсуждаться вопрос, а не является ли это, с учетом всех происходящих событий, сложностей и так далее, нагрузок определенным шагом с тем, чтобы, как сказать, разблокировать отношения с Грузией, где в настоящее время находится у власти правительство, которое предпринимает те шаги, которые в значительной степени приветствуются российским правительством. Я имею в том числе и принятие закона об иностранных агентах, которые сильно всколыхнули Грузию. И явно есть шаг в сторону Осетии. Сейчас перед предстоящими выборами Бедзина Иванишвили, основатель и фактически вождь грузинской мечты, сказал, что он готов извиниться перед абхазским народом за все то, что произошло, перед южно-осетинским народом, прошу прощения, за жителями Южной Осетии, если быть совсем точно, за все то, что произошло, что это было инспирировано, и что, называется, те люди, которые все это организовали, должны ответить, но имеется в виду руководство времен Саакашвили. И этот пас явно говорит о том, что ставится вопрос, а не вернуться ли к исходной конфигурации, в том смысле, что для России интерес в поддержании этих анклавов становится все меньше, стоит это достаточно дорого, а Южная Осетия, надо понимать, это где-то 30-40 тысяч населения, это совсем маленькое образование, которое вряд ли самостоятельно жизнеспособно в долгосрочной перспективе. И проблемы, так сказать, связанные там с инкорпорацией этих частей в состав России, как бы сказать, наращены и только еще нарастят для нас сложности всевозможного свойства. И поэтому возможно, что сейчас есть и определенный зондаж с точки зрения Южной Осетии, которая еще менее интересна с точки зрения того, что вообще договориться с Грузией, и часть этого пакета, например, будет возвращение контроля в какой-то степени над Южной Осетией, что проще, и сложная проблема, связанная с Абхазией, которая сейчас оказалась в тяжелом положении. Есть разные оценки. Кто-то говорит, что это российские дотации – это 40% бюджета годового Абхазии, кто-то говорит, что это больше 50%. В целом оценки такие, что выплачено туда со стороны России, ну, где-то за 2008 года приблизительно оценки 110 миллиардов рублей. И понятно, что этот процесс как бы безостановочен, и он будет продолжаться, и здесь действительно предстоит серьезная переоценка интересов России, а что, собственно говоря, является нашим ключевым интересом в этой ситуации, и как мы будем строить отношения с Абхазией, и должны ли мы финансировать абхазскую независимость, как бы не встречая, что называется, по каким-то позициям взаимности тех обратных требований, которые заявляются. Ну, в общем, это, конечно, проблема непростая. Что касается документов и вот этого совещания было, выступал пресс-конференции министра иностранных дел Абхазии, который это подтвердил формально. Он не подтвердил, конечно, существование протокола, который, естественно, не рассылался, но который, похоже, как бы в лучших традициях просто был составлен по итогам обсуждения тем, кто присутствовал, а потом, к сожалению, как водится, утек в свободное плавание, поскольку проблема удержания документов довольно серьезная. Сейчас, наверное, стало получше, но я сам могу сказать, что во времена выборов 96 года мной была подготовлена довольно большая записка о работе Федерального центра с регионами, с местным самоуправлением, В том числе один из разделов было это создание федеральных округов, но, правда, с задачей больше делегирования туда федеральных полномочий, нежели чем забирание их с регионов. Несколько экземпляров записки было подготовлено и лично вручено, как бы на уровне там заместителя руководителя администрации президента, помощников президента. Через неделю или 10 дней вышла громадная статья по этому поводу в «Коммерсанте» со всевозможными ссылками на документы и на мою фамилию. И дальше, что называется, на вопрос, который задали в администрации, они ответили: да, у нас полный комплект документов. То есть вы вот отдаете документ не для широкого распространения, через неделю он оказывается в прессе. Ну вот так бывает в этой жизни. Да? Похоже, что здесь такая же история произошла. И, конечно, историю с гражданством и с возможностью в дальнейшем, как там было сказано, рассмотреть возможность лишения гражданства подобных вот этих вот депутатов. Но это, конечно, заявка на очень серьезное давление, на серьезный политический скандал, который, конечно, там разразился. И в этом смысле президент оказался под ударом, как человек, который не защищает, там, не отстаивает национальный интерес, а все-таки республика там и кланы, а значит оппозиция, партии, региональные интересы, хотя там где-то, ну, общее количество проживающих 244 тысячи населения, чтобы представлять себе масштаб той проблемы, с которой мы имеем дело. Вот такие вот истории, которые снова всплыли. Что взаимоотношения, как строить взаимоотношения с соседями, не, чтобы, находя способ выстраивания отношений не только в варианте либо враг, либо вассал, как построить отношения, чтобы это были взаимоуважительные, как сказать, выгодные и непростые отношения. Вот такая вот история сегодня происходит с Абхазией. Будем смотреть, как это будет в дальнейшем развиваться. И тоже это серьезный треугольник, такой уже там, треугольник Россия, Абхазия, Грузия. И периодически, еще раз говорю, в анализе разных экспертов всплывает слово Турция. Посмотрим, как поведет себя великий объединитель сказать, исламских народов, как себя представляет наследник Османской империи в некотором смысле, как себя ощущает Эрдоган, а это одна из самых, как бы, так сказать, величайших империй тоже в истории человечества, Османская империя. Теперь давайте поговорим о третьей проблеме, наверное, самой тяжелой в настоящее время для Европы, которая является центром постоянных дебатов. То есть то, что не успеем закончить в следующий раз в политике, не только в Европе, но и в Америке. На все попытки о чем-то говорить, например, Трамп тут же переходит на тему миграции, как считаешь, наиболее выигрышной. И в Европе эта проблема становится пунктом номер один во многих голосованиях. И вот Германия, страна, которая при Ангеле Меркель вела себя как образцовый европейский игрок, соблюдающий все договоренности по поводу там, приема, миграции там, и так далее и тому подобное. Вдруг правительство делает шаг, даже без согласования с другими странами ЕС, что вызвало определенное раздражение, и вводит контроль на все границы Германии. Да, Шенгенское соглашение подразумевает свободное перемещение в рамках Евросоюза в нормальных условиях. И тот, кто ездил, имел удовольствие наблюдать, например, я пересекал границу Франции и Германии, которую когда-то я пересекал, и там стоял пограничный контроль, а сейчас все погашено, будочки, никого нет, темнота, шлагбаумы убраны, его просто проезжаете и не останавливаетесь. Понимаете, какое это невероятное достижение, если помнить всю историю франко-германского противостояния, франко-прусских войн, ну, я не говорю про Первую и Вторую мировую. Вот. Но, тем не менее, существует правило, что на определенные сроки страны имеют возможность вводить ограничения в особых обстоятельствах. И вот они сейчас ввели это ограничение на определенное время и сказали, что, опять же, в строгом соответствии с законодательством шенгенским ужесточат, вообще говоря, всевозможные допуск людей на территорию Германии. С чего это вдруг такая, так сказать, условно-либеральная правительство, состоящее там из зеленых, социал-демократов, свободных демократов, принимает подобные решения? А потому что допекло И два момента немецкой политики. Первый – это, конечно, итоги выборов. В Тюрингии, в Саксонии, в Восточной Германии проходили выборы в местные парламенты, Ландтаги. И альтернатива для Германии – такая ультраправая партия, которая ставит во главу угла евроскептицизм и борьбу с мигрантами, закрытие страны. Она получила в Тюрингии, вообще выиграла первое место, обойдя христианских демократов, а в Саксонии заняла второе место после христианских демократов. А партии правящей коалиции там вообще, кажется, не просматриваются. Мало-мало меньше результаты выборов. И перед выборами непосредственно произошел такой теракт, который сильно всколыхнул Германию, такое эмоциональное воздействие. Человек, который приехал за убежищем из Сирии, с ножом в Золингене на улице убил некоторое количество немцев и некоторое количество ранил, которые оказались в больнице. И это все в целом опять поставило вопрос, а как же быть и чего же делать? И вот это требование, все-таки перекройте нам страну от мигрантов, звучит, и сейчас эти правые партии говорят, вот видите, мы говорили, а вот вы теперь, левые, на самом деле это делаете. И вот здесь есть та проблема, которую я хочу тоже обозначить, поскольку очень сложная проблема стоит перед европейскими правительствами. Я вот говорю, Германия. Молодая страна в начале 20 века. Конец 20 века. Германия бедная и молодая. Богатая и старая, где 50% населения старше 50 лет. А это означает необходимость создания мощной пенсионной системы, а это означает необходимость поддержания большой экономики, а это означает, кроме всего прочего, и постоянную необходимость замещения тех позиций, где есть еще малоквалифицированный и не очень оплачиваемый труд. Потому что немцы после этого, как сказать, таких вот тучных лет тоже не хотят стоять у станков, не хотят класть кирпич, не хотят заниматься малоквалифицированной работой. Они хотят работать в офисе красиво, иметь длительный отпуск. И в одном из кемпингов под Бонном с владельцем 70 лет я имел довольно длительную беседу, поскольку все-таки я заканчивал немецкую школу и свободно говорю по-немецки, и вот он говорит, вот я здесь занимаюсь этим кемпингом, ему уже прилично там лет, все идеально и прочее, и прочее. Я говорю, а что дальше, кто? Ну, а как, что, говорит, придется продавать. А почему? Ну, вот дочка с зятем, они работают в фирме, они предпочитают, поработал 8 часов, летом отпуск, а здесь, да, отпуск зимой, а летом ты находишься здесь круглосуточно. Должен этим заниматься, поскольку, да, это приносит деньги, приносит бизнес. Ну и вы уже приезжаете в другой кемпинг, мы, так сказать, ездили таким образом. Там уже владельцами кемпинга являлись сербы. Ну и, так сказать, уровень порядка, конечно, был уже совершенно другой. И это вот та проблема, с которой сталкиваются европейские страны. Низкая рождаемость, и старение населения, и необходимость поддержания экономики для того, чтобы поддерживать в том числе и пенсионную систему. Что в этой ситуации может делать страна? Ну, один вариант. Это просто, так сказать, сокращение размеров экономики, которое будет соответствовать новому количеству немцев или там той национальности, которая есть в данной стране. Да, вы закрыли въезд. Значит, дальше у вас должна быть сокращена экономика и при этом сокращение образования для того, чтобы, а иначе как? Вы не можете всем дать высшее образование, а потом сказать, идите к станку. Это, в общем, психологический перелом. Речь идет и об этом уже. Тут у нас разные горячие головы начинают вести разговор. Давайте-ка мы будем ориентировать только талантливым давать высшее образование, а остальных всех в рабочие. Ну, вот это, собственно, первая перспектива, да, которая выдана. При этом ясно, что разговор о том, чтобы увеличить производительность труда, мгновенно не сделать. Это, так сказать, достаточно тяжело. Там всякие роботы и прочие вещи. Да, это делается, но есть сферы труда, которые, особенно сервис, услуги, в которых с роботами довольно тяжело. Пока все-таки, значит, следствие сантехника – это человек, который должен прийти и там копаться во всех этих трубах, гайках, муфтах, кранах и прочее. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Можно много привести всевозможных позиций, где мы видим постепенно заполняются мигранты, причем в режиме оргнабора. не в режиме неконтролируемого приезда, а в режиме оргнабора. Мы как раз смотрели, как Дания занималась завозом людей для домах этих нянечек, это филиппинки, для сельхозработ это украинцы и так далее и тому подобное. И какую они большую работу тут проводят. Это вот одна ситуация. Но тогда понятно, что надо сокращать социальные программы, тогда резко должен упасть уровень жизни пенсионеров, поскольку откуда деньги брать. И экономика должна сдуваться, так сказать, ну да, не пропорционально как бы количеству уменьшающегося населения. Все-таки автоматизация и роботизация будет что-то поддерживать и сильно менять вообще характер экономики и понимать, что сервисы будут малодоступны, а в каких странах это уже происходит, вы в очереди будете стоять и очень дорогие, потому что работают люди собственной нации, а они требуют большой зарплаты. Они не готовы работать за те деньги, которые сегодня работают мигранты. И поэтому не случайно Европа открыла кран для миграции. Вот вопрос о том, как это все регулировать, как это все людей адаптировать, оказалась задачей практически малоразрешаемой. Скорость миграции, как мы уже говорили, оказалась слишком большой. Люди не успевают адаптироваться с точки зрения жизни, появления новых условий. Недостаточно, да и трудна работа создания какого-то более не просто общества мультикультурного, разделенного на отдельные фракции с разными культурами, вообще не общающимися и только воюющими. А некая переплавка, к сожалению, требует невероятно длительного времени и работает крайне тяжело и медленно. И вот сейчас вот эта проблема, конечно, да, острая проблема первая. Давайте-ка мы сейчас отправим всех мигрантов отсюда, и это понятно. Но вторая проблема, которая потом будет возникать, это как бы дороговизна, невозможность, так сказать, поддерживать какие-то предприятия и отсутствие, как я уже сказал, и низкий уровень, и срезание социальных программ, потом будет следующий этап возмущения. Вот в этом вот интервале, где найти разумный баланс и как быть, пока и мечутся европейские политики, прыгают в одну крайность, в другую. Резкую оценку, конечно, этим решением тут же дали страны, которые получают миграцию в первую очередь на свою голову, неконтролируемую, а это тоже уже бизнес. Люди бегут из мест войны, из Африки, это в первую очередь Греция и Италия. И вот эти две страны получают основной объем беженцев, дальше они как бы должны их распределять соответственно с общими законами в другие страны, но никто не горит желанием их принимать. И в конце концов Греция и Италия пошли тоже по дороге, раз так, но мы их не регистрируем, и пускай они сами туда хотят. А реально большинство для себя конечной целью, конечно, всегда рассматривало Германию, как они считали, страну с наиболее продвинутым социальной поддержкой и так далее и тому подобное. И вот с этой проблемой миграции сейчас самым острейшим образом сталкиваются европейские страны и Соединенные Штаты. Да и мы сейчас стоим перед той же самой ситуацией. С одной стороны, раздается желание, давайте-ка мы закроем въезд мигрантам, давайте мы сейчас их вычистим. А потом встает вопрос, и так уже было, а с учетом, опять же, того кадрового голода, возвращаемся в первую позицию, а кто будет делать вот это, кто будет делать вот это, и так далее, и тому подобное. Говорят, давайте, говорит, платите больше, станут местные, но так они и сейчас безработицы нет. Значит, они где-то работают, значит, оголится другие места. А второе, значит, произойдет определенное уменьшение жизненного уровня других категорий. То есть тогда опять неквалифицированный труд, как в финале советской истории, будет оплачиваться более высоко, чем труд квалифицированный. И эти перекосы, что называется, в условиях незакрытого общества ни к чему хорошему не приведут, кроме как к прогрессивному отъезду наиболее образованных и наиболее сильных слоев. Вот этот экономический в значительной степени разговор дня нынешнего, он очень важен для того, чтобы понимать, при всех этих популистских вскриках и подходах, насколько на самом деле сложно устроено общество, насколько сложно устроена экономика, насколько мощно все это встроено в мировую систему и насколько опасно и трудно принимать, как кажется, простые, легкие и быстрые решения, как бы, да, это делается, чтобы получить сегодня поддержку, получить сегодня нужное голосование, а завтра, как говорится, столкнулся с проблемами гораздо более глубокими. Но, говорит, об этом, говорит, мы подумаем завтра. Вот это в значительной степени та логика, которая иногда руководит политиками, которые приходят на время и не ощущают себя государственными деятелями, которые думают о следующих поколениях. Это была программа, на самом деле, я ее автор и ведущий, Сергей Цыпляев. Мы занимаемся поисками истины, мы пользуемся лозунгом просвещения «Иметь смелость пользоваться собственным умом». Я желаю всем хорошего настроения, хорошей погоды на оставшуюся часть осени. И, как говорится, будем надеяться, что мы сможем справиться с тем громадным количеством сложных проблем, которые, как говорится, сегодня стоят перед Россией. Всего хорошего и до встречи в следующую среду.